Рылеев вспомнил, что почти теми же словами думал он о Каховском. Но это была его самая тайная, страшная мысль, а Пестель говорил «так просто». «Сколько у вас?» — спросил он так же просто. «Сколько чего?» «Людей, готовых к действию?» «Двое». «Кто?» «Якубович и Каховский». «Надежные?» «Да. Впрочем, не знаю», — замялся Рылеев, вспомнив давешний свой разговор с храбрым кавказцем. «Якубович тот, пожалуй, не совсем. Каховский надежнее. Значит, один-двое. Мало. У нас 10. С вашими 12 или 11, и то мало. Сколько же вам?» «Вот считайте». Сжал пальцы на левой руке, готовясь отсчитывать правую. «Ну-с, по одному на каждого. Сколько всех?» Держа руки наготове, ждал. Ночь была светлая, но от высокой стены перед самыми окнами темно в комнате. И в темноте еще белее белая рука с алмазным кольцом, которое слабо поблескивало в глаза Рылееву. Опять чарующий взор заклинателя, опять магический сон. «Ну что ж, называйте», — как будто приказал Пестель. Рылеев послушался, стал называть. «Александр Павлович, 1». Отогнулся большой палец на левой руке. «Константин Павлович, 2». Отогнулся указательный. «Михаил Павлович, 3». Отогнулся средний. «Николай Павлович, 4. Отогнулся безымянный. «Александр Николаевич, 5. Отогнулся мизинец. Темнело ли в глазах у Рылеева, темнело ли в комнате, но ему казалось, что Пестель куда-то исчез, и остались только эти белые руки, отделившиеся от тела, висящие в воздухе, призрачные. И пальцы на них шевелились проворные, как белые кости на счетах. Он все называл, называл, пальцы считали, считали, и, казалось, этому конца не будет. «Этак и конца не будет», — проговорил из темноты чей-то голос, тоже призрачный. «Если убивать и в чужих краях, то конца не будет. У всех великих княгинь дети. Недовольно ли объявить их отрешенными? Да и кто захочет такого окровавленного престола, как вы думаете?» Рылеев хотел что-то сказать, но не было голоса. Душная тяжесть навалилась на него, как в бреду. «А знаете, ведь это ужасное дело!» — заговорил опять из темноты тот же призрачный голос. «Мы тут с вами как лавочники на счетах. А ведь это кровь!» Мысли у Рылеева путались. Не знал, кто это. Он ли сам думает, или тот говорит? «Да ведь как же быть? С филантропией не только революции не сделаешь, но и шахматной партии не выиграешь. Редко основатели республик отличаются нежной чувствительностью. Не знаю, как вы, а я уже давно отрекся от всяких чувств, и у меня остались одни правила, и в Писании сказано: никто же, возложа руку свою на рало и зря вспять, не управлен есть в Царствие Божие». Рылееву вспомнилось, как эти самые слова говорил он Бестужеву. «Да кто же это? Пестель? Какой Пестель? Откуда взялся? Вошел прямо с улиц. Может быть, совсем и не Пестель, а черт знает кто!» Рылеев с усилием встал и пошел к двери. «Куда вы?» «За лампою, темно». Вернулся в кабинет с лампою. При свете Пестель оказался настоящим Пестелем. Опять заговорил о чем-то, но Рылеев уже не отвечал и почти не слушал. Думал об одном. Поскорее бы гость ушел. Голова кружилась, когда закрывал глаза. то мелькали белые руки по красному полю. «Не здоровится вам?» — наконец заметил Пестель. «Да, немного голова болит. Ничего, пройдет. Говорите, пожалуйста, я слушаю». «Нет, зачем же? Я вас и так утомил. Лучше зайду в другой раз, если позволите». «Да мы, кажется, переговорили уже обо всем. Вышли в столовую». «Не знаете ли, Кондратий Федорович, — сказал Пестель, прощаясь, — где бы тут у вас в Петербурге шаль купить?» «Какую шаль? Обыкновенную, турецкую или персидскую, для подарка?» «Не знаю, надо жену спросить. Натали, поди сюда! — крикнул он в гостиную. Вошла Наталья Михайловна. Рылеев представил ей Пестеля. «Вот Павел Иванович спрашивает, где бы турецкую шаль купить?» «А вам для кого, для пожилой или молоденькой?» — спросила Наталья Михайловна. «Для сестры. Ей 17 лет». «Ну, тогда не турецкую, а кашемировую, легонькую. Я на Медне у Айбулатова в суконной линии видела прихорошенькие блёденьюи со звездочками. Нынче самые модные». Пестель спросил номер лавки и записал в книжечку. «Только смотрите, торговаться надо. Умеете?» «Умею. В английском магазине на Медне Эшарп Тру-Тру купил за 25 и блондовых кружев по 9,5 за аршин. Недорого?» «Ну и недешево», — засмеялась Наталья Михайловна. «Мужчинам дамских вещей покупать не следует». Помолчала и прибавила с любезностью. «Сестрица с вами живет?» «Нет, в деревне. У меня их две. Уездные барышни. Петербургских гостинцев ждут не дождутся. Каждый по вкусу. Вот по лавкам и бегаю». «Избаловали сестриц. Что поделаешь? Они у меня такие красавицы, умницы, особенно старшие. Мы с нею друзья с детства. Меня вот все в полку женить хотят, а по мне добрая сестра лучше жены. Ну, влюбитесь, женитесь. Да я уж влюблен». «В кого?» «Да в нее же, в сестру». «Ну что вы, бог с вами, разве можно?» «Еще как!» — улыбнулся Пестель, и опять лицо его помолодело, похорошело. Но Рылееву почудилось в этой улыбке что-то робкое, жалкое, как в улыбке тяжелобольного или бесконечно усталого. «Понять — значит решить, сказать — значит сделать. Полно, так ли?» «Счет убийств по пальцам и эшарп тру-тру. Чувств не имеет, а в сестрицу влюблен. Не такой же ли и он мечтатель, как все они, только лжет искуснее? Не говорит ли больше, чем делает? Наполеон без удачи!» — усмехнулся Рылеев и решил окончательно. «Он враг. Или я, или он».